Наша афиша.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
Что бы ни происходило в мире, а жизнь продолжается. Вот и кончилась профилактика на радио, говорит Москва.
Мы вернулись
и с вами будем опять в 11 завтра, сегодня вот пока в час дня. Марина, вот чего хотят люди постоянно? Ну, чтобы не, опять же, повторюсь, чтобы не происходило, вот они хотят две вещи.
Они хотят есть.
Хлеба.
Хлеба и зрелищ.
И зрелищ, конечно. А мы вам это дарим. Сегодня как раз будет зрелищ.
Сначала будет зрелище, а потом хлеб.
А потом о хлебе, да. Итак, 16 марта в ДК «Рассвет» состоится концерт. Значит, программа выступления составит произведение Брамса, Рахманинова и самого автора, композитора, музыканта, пианиста Риада Мамадова. Риад, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Риад, ну, вы такой путь прошли, вот такой, и, значит, сами пишете музыку, вот, сольные живые концерты у вас происходят, работали в известных коллективах, у Теодора, например, да? Ваш, вот почему именно пианино? Это родители вас, как бы, в лет 6-5 сказали, ну-ка, Риадик, садись, попробуй, или это ваш вот прям выбор осознанный?
На самом деле это очень интересная история.
Давайте, что, мы неинтересно, и мы не
вы удивитесь, любим, да? Да, но я из семьи художников.
Так, вот и поэтому я и задаю вопрос.
Мой папа заслуженный художник Азербайджана, мама искусствовед, и я единственный, кто пошел вот разговаривать красками только в музыке. Угу. И все началось очень просто. Мне просто захотелось играть, и меня определили в школу Ростроповичей в Баку по классу гитары.
А сколько вам было лет в тот
мне
момент?
Мне было, по-моему, 5.
Так.
Да. И но потом выяснилось, что гитара я не мог обхватить этот инструмент, даже маленький был, великоват был. Да, и директор школы посоветовал, он сказал, давай пока что на фортепиано определим, там подрастет и переведем на гитару. Собственно говоря, вот так и началось.
Подрос, не стал возвращаться.
Но гитару все равно не знал. Но на гитаре играете?
На гитаре нет.
Нет? Нет,
мне фортепиано, поверьте.
Вполне.
Вполне.
Сколько за день часов приходится сидеть?
Ох, всегда по-разному. Всегда по-разному.
Но бывают такие дни, когда вообще не садитесь?
Бывает.
Бывает. Да, отдых да, даете бывает. Себе?
Ну, это связано даже, может быть, с другой как бы деятельностью. Там, как-то, да.
Ну, что-то другое делать. Перелеты, может быть, какие-то командировки там и так далее.
Да, но помимо этого иногда часто грешу, потому что иногда... Лень. Это самый большой, да, это самый большой такой минус. Угу. Да, но, честно признаюсь вам, но не занимаюсь не из-за лени, а из-за того, что иногда просто нужно сменить какой-то род деятельности.
Картинку
почитать,
поменять,
что-то,
да.
Кино посмотреть, например. Угу. Это важно.
Переключение.
Переключиться, угу. Это важно. Знаете, потому что вот когда я был маленький, мой папа, бывает, написал картину, потом берет картину вместе со мной и везет картину к своему другу-художнику. Я долго не понимал, почему он это делает. И тот художник, вот его друг, он... Буквально несколько штрихов, и как бы и сразу первый план вышел, как бы, да, то есть обрисовались контуры картины и так далее. Я потом понял, у художника, у живописца, там, например, вот глаз замыливается, да, то есть когда ты долго смотришь на одну точку, угу. На картину, у тебя глаз замыливается, и ты уже теряешь ориентиры в пространстве и во времени и так далее. Вот, то же самое и в музыке. Часто бывает, что... Когда ты постоянно в процессе, ухо, оно как бы замыливается, да, что называется. И нужно иногда вот давать отдохнуть, чтобы вернуться туда с более объективным, скажем так, восприятием.
А вы слушаете не классическую музыку?
Конечно.
Современно.
А если что? Вы думаете, что, что мы музыканты академические слушаем.
Да.
Только
Рахманинова, Скрябина, я не знаю.
А как после Рахманинова и Скрябина можно слушать современную музыку?
Знаете, она же кажется очень простой. А кого еще, да, кого?
Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Вообще, правильнее музыку не делить на жанры, какие-то категории, потому что у каждого жанра есть свои выдающиеся и блистательные образцы. И Поэтому ни в коем случае я никогда не умаляю достоинства одного жанра как бы рядом с другим жанром. Есть жанровая, скажем так, дифференциация. Это один разговор, но это уже музыковеческие больше истории. Да, но в каждом жанре есть своя сложность. Поп-музыка — это огромная индустрия, там ряд своих просто...
Нет, ну согласитесь, ряд, что все равно даже сами музыканты считают, что классические артисты, кто играет классическую музыку, ну это такие а-ля короли, там такие прям на вершине какой-то горы. Пониже там идут, там, не знаю, поп-исполнители, еще ниже рок там исполнители.
В смысле, еще ниже?
Еще ниже, ну как бы, но есть такая градация среди самих артистов, что вот классики, они всегда там на вершине, они сами себя тоже
так эталон.
Считают. Но это эталон, да.
Вот есть классическая музыка, академическая, а есть все остальное.
Все остальное.
На самом деле, ни в коем случае я не могу разделить это мнение, потому как... Вот здесь очень тонкий момент есть. Я хочу вам сейчас на эту тему кое-что сказать. Вот есть музыка Баха, есть музыка венских классиков, там Гайден, Моцарт, Бетховен. Эта музыка, эти композиторы писали... Сейчас вы поймете, о чем я это говорю. Эти музыки, они, то есть, прошу прощения, эти композиторы и вообще эта эпоха Возрождения, барокко и венский классицизм, это такая, это была эпоха отстранения от всего, что присуще человеку, чувствам, да, и все писалось и возводилось в небеса.
Так.
Когда пришли романтики, это уже 19 век, до начала 19 века, Шуберт, Шуман, Шопен, поздний романтизм, Лист. Они сказали: ребята, окей, вы писали так, теперь мы будем писать по-другому. Теперь
для нас, нормально.
Теперь для нас важно не то, как природу и этот мир, не то, что представляет из себя природа и этот мир, а то, как я вижу эту природу, то, как я воспринимаю этот мир. То есть через призму себя стали пропускать. Да, это исключительная характерная черта романтизма. Но что тут появилось? При всем при этом здесь появились чувства. В каждом чувстве есть какая-то, знаете, не сказать, что... Ну, чувство все равно это больше это такое отчуждение от каких-то таких вот высоких идеологических, скажем, да, планок. И, соответственно, в какой-то степени музыка романтизма — это музыка на ступень ближе к человеку, да, и дальше от чего-то вот такого, да, к чему шли, например, венские классики. Но что теперь? Это романтизм получается, это она проще, она легче, чем венский классицизм? Никак нет, это просто совершенно другая и вообще постась музыки.
Но по исполнению, по технике она все-таки легче, нежели та же музыка Баха.
Только не вспоминай хорошо темперированный клавир, я
хорошо,
тебя прошу.
Не буду. То же самое, как у Рахманинова, играть тяжело же.
Там разные виды, огромные виды сложности.
Разные виды сложности. Окей, технически Рахманинов один из самых сложных, потому что у самого были большие кисти, он мог охватить практически полторы-две октавы на клавишах, и многие, я поражаюсь, как женщины некоторые берутся играть Рахманинова, потому что это там та-да-да. Ну, короче, какие-то вот эти вот технические, пальцев просто не хватает.
Да, у Рахманинова была огромная рука.
Огромная, да.
Это полтора октавы, совершенно верно ладонь. Сказали, да. И разные виды технического, скажем так.
Это нормально, ряд. Сегодня вы музыку, когда пишете, вы же не пишете ее, как вот, не знаю, как Бах ее писал, или
конечно
как
нет,
Бетховен. Вы пишете по-своему. Кстати, свою музыку проще исполнять, чем, например, музыку другого классического композитора? Ну, свою же, она же как-то знаешь там.
Вы знаете, ее сложно писать. Если ты ее написал, ты ее же исполнишь. Но вот, ну, кстати говоря, вот сочинение своей музыки, оно открыло для меня очень многие возможности для интерпретации академической классической музыки. Это, это большой плюс, это мне очень сильно помогло. И возвращаясь к жанрам, я вот не прокомментировал, если позволите, поп-музыку, скорее, рок-музыка, да, и так далее. Да. Вы знаете, никогда, я их никогда не сравниваю, и тем более не хочу говорить, что кто-то на вершине, а кто-то там ниже, кто-то выше. Это все от лукавого. в каждом жанре есть свои сложности, свои задачи. И вот возьмем Pink Floyd, да. Но это же величайшая музыка. Или Майлз Дэвиса. Как любые альбомы. Или Кей Джаред. Это совершенно... Или, например, Жар Ди Саваль. Или же... это совершенно... Это редчайшие и разные образцы просто очень большой музыки. Поэтому я все-таки из-за уважения к своим коллегам по цеху, что называется, да, я не люблю вот так вот дифференцировать. И вообще...
Окей, это было мое мнение, и я сам наблюдал, я тоже учился в музыкальной школе, и как бы это, ну, общался с людьми, кто работает в этой сфере, приходит и сюда, и в жизни обычной. И поэтому, ну, это такое вот, как бы, такое мнение у них. Я просто сейчас вспомнил, мы вот ходили в музыкальную школу, а потом в обычную школу, и... слова одного из педагогов на родительском собрании, или родителям она говорила: захожу в класс, а они сидят, те, кто в музыкалку ходит, и на парте играют. Ну, не могут остановиться. Это к тому, что когда нету работы, когда не садитесь за инструмент, наверняка на столе где-нибудь тоже можете что-то подвигать руками. И она говорит, это очень странно выглядит. Про концерт 16 марта. Будет Брамс, Рахманинов и... значит, Мамадов, музыка, да. Мамадова. А почему такой выбор? Брамса, Рахманина все-таки...
Я вам объясню, почему. Во-первых, эти оба композитора, это, с одной стороны, как бы, да, естественно, это совершенно разные эпохи и разные жанры музыки, хотя и тот, и другой романтики, но тем не менее... потому что музыка Рахманинова и музыка Брамса, она очень изобразительная, это картинная музыка, и вот эти три интермеца, которые я буду играть, это уже Брамсом написана эта музыка, 117-й опус, осталось 5 сочинений до смерти Брамса. И в этих интермеццо вся жизнь как будто бы Брамса проходит вот от начала до конца. То есть это такая ретроспектива.
Его жизни,
да. Его жизни, да. И мои пьесы написаны в продолжении этих трех интермеццо Брамса. Мне не хватило как будто бы этой музыки, и я чувствовал такую внутреннюю потребность продолжить эту брамсовскую линию и вывести из нее свои три пьесы, которые вошли в цикл «Песни без слов». Да, и потом прозвучит скерцо «Брамс опус 4». А это ранний Брамс. То есть ретроспектив не только внутри сочинения, но еще и внутри...
Хорошо, что вы про это рассказываете, потому что, вот, например, у меня нет музыкального образования, мне вот очень интересно все это сейчас от вас слышать.
Я вам сейчас больше еще расскажу про Брамса.
Напросилась.
Да-да-да.
Слушай.
Вот, и этот четвертый опус — это молодой Брамс совсем. Это ему 20 лет буквально. Угу. И он... И в 20 лет... Я вам сейчас одну историю интересную расскажу. Брамс поехал играть Шуману. Этот молодой северо-немецкий композитор поехал играть Шуману, и он играл ему тогда свои ранние сонаты. Этот сонат номер 1, опус 1, сонат номер 2, опус 2, и сонат номер 3, опус 5. А вот опус 4 — это то скерцо, которое я буду играть на концерте.
Так.
И Шуман тогда восхитился Брамсом, и точно так же, как Шуман представил публике в свое время Шопена, сказав эту фразу знаменитую «Долой шляпы, господа, перед вами гений», точно так же Шуман представил публике молодого Брамса. Брамсу было 20 лет тогда, а Шуман уже 43.
Ничего не меняется. Сейчас мэтры тоже выводят молодых и говорят: представляю, там, не знаю.
Важно увидеть талант,
певица,
понимаешь?
Да, или певец такой-то. Так,
и... Да, и тогда Брамс также познакомился с женой Шумана, с Кларой Вик, и тогда между ними возник роман.
Вот, между, вот это мы тоже любим.
Между молодым Брамсом и женой Шумана.
Шумана.
Запутались слегка.
И... Он убил жену, что ли?
У них были, скажем так, такие теплые романтические отношения, назовем это так. И, конечно, Шуман об этом подозревал. И это сказалось на его здоровье психологическом и так далее. И вот в 54-м году, 1854 году. Шуман по многим причинам, и плюс вот это, он бросился в Рейн. Его спасли медики, его поместили в больницу Эдених.
Угу.
И врачи разрешали навещать Шумана, разрешали Брамсу навещать Шумана, но Клару не пускали к нему. Вот. Да, и, кстати, это был такой период, когда Шуман ждал, Шуман с Кларой ждали пятого ребенка. Да, и после, и в 56-м году, если не ошибаюсь, уже Шумана не стало, но Клара и
Брамс.
Брамс, да, Клара, Шуман и Брамс следующие 40 лет сделали полное собрание сочинений Шумана. Работали над этим. И тем самым, вот Шуман всегда присутствовал между Брамсом и между Кларой. Угу. Понимаете, да?
Шуман передал Клару по наследству Брамсу.
Да, чтобы его наследие, да, но, кстати, не пропало.
Когда представлял ряды, я забыл сказать, что он еще и музыковед по своему образованию, угу. Поэтому мы такие это истории слушаем, да. Конечно.
Да. Вот такие мои наблюдения больше, нежели музыковедческие, но да.
Ой, мне кажется, там копни любого, Рахманинов, не знаю, кто угодно, музыканта, там будет столько историй.
Кстати,
Чайку и так далее. Ну, там просто лопат не рассказывает. У нас мало очень времени остается. Ряд, я хочу спросить, вы в России развиваете такое направление, как мугам.
Мугам, да, совершенно
верно. И джаз-мугам. Что это такое? Да. Вы можете примерно хотя бы?
Я вам примерно сейчас расскажу в двух словах. Мугам, я не буду сейчас забегать
это
в музыковедческие музыковедческие термины. Мугам – это жанр, музыкальный жанр всей музыки Востока.
А, это Восток, это не
Африка.
Восток.
Угу. Это Восток, угу. Это вот все страны Востока, которые мы сегодня знаем, в том числе и Азербайджан. Это музыка, которая объединяет все эти страны. Это я называю это сверхжанром, потому что он выходит за рамки жанра. Это еще и туда входит и философия восточная, такие писатели, как поэты, мыслители, философы, Низами Гэнджави, Шервани и так далее. И вот это такой микс музыки Востока, музыки, объединяющей Восток и поэзию. Mm-hmm. Мугам – это импровизационное искусство. Это искусство импровизации, поэтому второй раз никогда ты не повторишь так же, как ты играл его вот ровно секунду назад. Плюс, если певец поет мугам, он использует тексты. И всякий раз, когда он выбирает тот или иной текст, он руководствуется вот атмосферой, которая складывается вокруг него, этой энергией. Поэтому тексты всегда он выбирает тоже разные.
Сонастраивается, да, как да. будто бы с публикой.
Вот. Угу. И, соответственно, уникальность этого жанра заключается в том, что второй раз он не споет таким образом, и тексты будут совершенно иными. Понимаете, да?
Угу.
Вот.
Импровизация такая.
Да? Это как называется на Востоке акынство такое, вот музыкальное акынство
практически. Интересное
да. Ну, типа, похоже же получается.
Это импровизация внутри строгих форм, поэтому мугам очень близок с джазом, потому что эти два жанра, они построены на импровизационном
искусстве. Джаз-мугам как раз вот это и есть.
Да,
дело.
Да, да.
Вы на своих концертах очень, я смотрел несколько видеозаписей, вы очень... Как это правильно сказать?
Спасибо, что
да, смотрели. Очень, Марина, слово, да, и такой экспрессивный, так. Очень экспрессивный. Вы встаете, да, вы встаете, вы не просто сидите там, ну, как Мацуев, например, он тоже там потрясывается под музыку, но вы очень много энергии. Вы и стоя, и сидя, и чуть ли там не лежа на рояле играете, но огромное количество энергии выплескиваете. И вы тоже же говорили о том, что можно выгореть, можно как-то вот, как после такого концерта, ну, сколько, примерно, 1,5-2 часа идет?
Мне всегда часа. Интересно, как все настроиться на такой
да,
концерт
как
правильно.
Настроиться, но как настроиться, это ты уже вначале туда погружаешься.
Нет,
а как выйти из этого
состояния? Как вообще
состояния?
Подготовиться к этому состоянию?
Давайте, как настроиться и как выйти?
Мне кажется, это разговор для другой уже передачи.
Нет,
потому что надо посвятить. Но я вам расскажу. Я начну
как... Вот 16 марта в ДК «Рассвет» на вашем концерте вы тоже наверняка будете, не знаю, под роялем тоже играть на нем.
Нет, под роялем не буду, потому что совершенно другая программа.
Понятно.
И вот такая экспрессивность, она обуславлена тем, что ты играешь с большим составом людей. Это ударные, это контрабас, это приглашенные солисты, да, и эти движения не просто так, это не какой-то эффект в глаза, какие-то, да, пыль, такие шоу. Нет, это все продиктовано тем, что иногда тебе нужно столько звука, что ты сидя, это, спокойно сидя ты не можешь. Тебе нужно дать опору, вес. Тебе нужно встать, чтобы, mm-hmm. чтобы вот корпусом...
Чтобы все тело вместе
чтобы
с тобой,
все тело, да, чтобы вытащить тот звук, который да. тебе нужен. Mm-hmm. Потому что иногда ты должен баланс... Как бы это разговор о балансе, да, чтобы иногда ты, тебе нужно, чтобы у тебя рояль звучал вот, ну, выше, чем там, чем ударный. И ты используешь те средства, mm-hmm. которые нужны. Иногда это просто какая-то вот экспрессивность, которая, слава богу, позволительна в этом жанре. В том, угу. в том или ином...
Хорошо, а когда да. концерт заканчивается, она же сразу с вас энергии не спадает, и мы просто после эфира выходим с Мариной, еще я час говорю без остановок, когда три часа
просидишь. Я вот эту ночь не сплю после концерта вообще, да? А на следующий день иду в баню.
Понятно.
Баня – великая вещь, да, конечно.
Грузскую, обычную
баню. Великая вещь – это то, что спасает, честно
говоря. А у каждого музыканта есть какие-то свои, ну, скажем так, ну, не только музыканты, у певцов есть какие-то свои такие фишки перед концертом. Например, кто-то садится, сидит там на нотах, да, а кто-то...
Свои ритуалы, свои приметы какие-то, вот что-то такое, да, вы делаете. Клавиши
там специальным платочком счастливым. У вас что-то есть такое?
Ну, кроме бани после.
Да.
Вот до, да.
Благодаря вашему вопросу я теперь задумаюсь об этом.
А, вот да, сейчас придумаем. Сейчас мы будем. Хорошо. Ряд, давайте такой вопрос. Назовите 4 причины, почему мы должны, и не только мы, но и зрители, слушатели, 16 марта прийти в ДК «Рассвет» и послушать ваш концерт.
Ну, начнем с того, что никто не должен, и я буду признателен, и мне будет приятно, если зрители... захочется зрителям разделить этот вечер с нами. Сегодня очень редко, когда, знаете, когда вот такие программы встречаются, потому что чаще всего звучит музыка, которая у всех на слуху, да, потому что легче, наверное, может быть, зал собрать и так далее. Но вот все-таки я обратился к музыке, скажем так, не такой известный, 117-й опус и 4-й опус Брамса особенно. И вот то, что я рассказал про ретроспективы жизни Брамса и как композитора, и если кому-то будет интересно посмотреть на молодого Брамса и на Брамса,
зрелого,
которому осталось 5 сочинений до смерти, вот, и соприкоснуться с этим материалом и как-то почувствовать композитора вот с этой стороны, и сочинения которого, скажем так, обрамляют в середине мои сочинения, вот, то может быть, это может быть причиной, чтобы прийти и этот вечер с нами вместе разделить. Ну и, конечно, послушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова, которого я очень люблю, это один из моих самых...
Но это, будем считать, что это одна большая за 4 причины придет. У нас сейчас в эфире играет Риат Маамадов, но произведение не Брамса, не Рахманинова, а Клод Дебюсси я нашел.
Дебюсси.
16 марта в ДК «Рассвет». Друзья, приходите. Риат Маамадов. Концерт музыкальный, классический. Спасибо большое, Риат.
Спасибо, что пригласили. Очень
благодарю. Пожалуйста. Марина Александровна, оставайтесь на радио, говорит Москва.